Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях председатель Содружества детских писателей Ольга Колпакова и уральский детский писатель Олег Райан, который тоже уже был у нас в гостях. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы подвели с вами какие-то итоги года, чтобы вы рассказали о деятельности Содружества детских писателей за этот год. И в первую очередь, конечно, меня интересует, что происходило у вас на конкурсе на премию Крапивина. Это, наверное, самое интересное событие, которое в этом году произошло.
Ну и самое большое событие, которое вдруг удалось сделать. У нас было 222 произведения, которые жюри читало, и 40 человек были выбраны в длинный список, 12 человек попали в финал, и вот эти 12 человек до 14 октября мучились, кто же все-таки победит и кому же достанется этот большой денежный приз, который выделили комитеты по культуре и по образованию Тюменской области. И все они были приглашены в Екатеринбург, не смогли приехать Юрий Легун, Украина, Лара Лонд, США, и Владимирова Елена из Тамбова, и Шушпанов Аркадий из Иваново.
Но так я понимаю, что произведения присылали чуть ли не со всего света, да? То есть оно не ограничено рамками
абсолютно
ни России, ни
области. Сколько конкурс действительно получился международный, и у нас 9 стран было представлено, из них в финал вошла и Украина, и США, и Россия.
А как США узнали о конкурсе?
Русскоязычные писатели следят за такой информацией, потому что все равно там выпускают они книги на английских языках. И автор, который участвовал у нас в конкурсе, Лара Лонд, у нее есть несколько книг на английском. А на русском языке она уже, отчаявшись, что где-то ее будут печатать на русском, просто перевела свое произведение для того, чтобы мама почитала, а потом, увидев объявление о конкурсе, выслала нам.
А это ее псевдоним или настоящее имя? Потому что вы говорите русскоязычная, а фамилия английская.
Это, наверное, псевдоним, потому что Саутком фамилия, а имя Лариса. Она из России, ну, достаточно давно уехала, живет в Америке.
А там ей удается как-то печататься на английском языке?
Да, на английском языке книги ее выходят, и она, если в поиске вы зададите Лара Лонд и христианский писатель, то есть вы найдете ее странички, ее произведения в интернете есть.
А как вообще с детской литературой за границей? Вот вы общались со своими коллегами, детскими писателями? Как у них обстоит дело с изданием детской литературы? Лучше, чем у нас? Проще?
Ну, я разделю на два вопроса. Во-первых, интернет – это вещь, которая границ не знает, поэтому те, кто говорят на русском языке, которые воспитаны были русским языком, они, конечно, всеми правдами и неправдами следят, я думаю, что в большей степени через интернет, за всеми событиями, которые здесь происходят. Ну и конкурсы – это одна из ипостасей, которую, в общем, они пытаются не упустить из внимания. Что касается второго вопроса, то, ну, я могу только по собственному, конечно, опыту говорить. Я имел когда-то встречи с греческими издателями, с издателями Мексики. В общем, я думаю, что, конечно, здесь пока нам похвастать нечем. У них инфраструктура, которая складывалась даже не десятилетиями, может быть, даже, ну, почти к тысячелетию уже подбирается. И поэтому у них все отлажено и налажено, и нам пока, к сожалению, очень-очень далеко. Мы просто находимся в начале пути. То есть вся наша инфраструктура, если о ней приходится как-то говорить, она, в общем-то, только в пределах Садового кольца. Все дальше – это уже кто как, кто чем. И, к сожалению, бедным авторам здесь приходится, в общем, выбираться, выбиваться как угодно. Вот конкурсы в этом смысле как раз это соломинка, шанс и замечательная провокация, которая позволяет, в общем, и авторам, и издателям находить друг друга.
Оля, расскажите, пожалуйста, еще вот подробнее о конкурсантах, о самых интересных, на ваш взгляд, произведениях, ну и о финалистах, конечно, более подробно.
Я сначала скажу, что, во-первых, мы уже в деле литературы детской замечательно обогнали Белоруссию, то есть там, оказывается, все еще хуже, чем у нас.
Если может быть, да.
То есть недавно я участвовала в фестивале писателей вокруг издательства «Детгидс», и они собирали, были белорусские авторы, были авторы из Финляндии, И ребята из Беларуси жалуются, что там, в принципе, нет никакого объединения, и они не могут между собой как-то вот, не с кем даже общаться, то есть писателей детских современных очень мало. И такие там были достаточно известные у нас в России писатели, как Андрей Жвалевский и Елена Пастернак. То есть это лауреаты тоже нескольких конкурсов, они пишут очень веселые детские книги. Самые известные белорусские авторы детские, но публиковаться они вынуждены в России.
Там, я добавлю, возможно, и с сотрудничествами всевозможными тоже своя трудность есть, потому что там везде видят политику, и, видимо, как только они попытаются там что-то объединяться, это, может быть, и закроют, и будут какие-то препоны.
Ну вот, а мы можем еще говорить об Украине, потому что в этом году у нас одним из четырех лауреатов, а лауреатов Владислав Петрович выбрал сразу четыре человека, и премия была поделена, стал Юрий Легун.
У нас, между прочим, наши слушатели знают это имя, потому что «Карасенки-поросенки» рассказы Юрия Легуна у нас звучали в рубрике «Сказки для детей».
Вот ему будет очень приятно это узнать. Поэтому, и что самое замечательное, что именно «Карасенки-поросенки», именно эта книга была прислана
На конкурс,
да. И она выходит вот-вот уже в ближайшие буквально месяц. Она будет напечатана с замечательными совершенно рисунками, очень яркими.
Напечатана где?
А в Москве, на русском
опять
языке.
Опять же в Москве.
Да.
Угу.
То есть, в общем, вот. Так что не все так вот, чтобы совсем плохо в России. Один из достаточно серьезных авторов, кто стал у нас лауреатом, это Юлия Лавряшина с необычной историей. И она тоже выходит в ближайшее время, вот буквально в январе книга должна появиться в московском издательстве «Кетони». Это история о детях, которым не суждено стать взрослыми. Они к 12 годам должны будут состариться и умереть.
Но они... Это такая вот смесь фэнтези с нравоучительным романом.
Это
даже не фэнтези,
а
фантастики.
Нет, на самом деле
это синдром старости или как-то... То есть
болезнь – это реальная, а ситуация, конечно...
Ситуация все-таки фантастическая. Антиутопия такая. Ну, я вот просто прочитала, потому что Ольга мне послала, и я с удовольствием, в общем-то, прочитала эту вещь. Действительно, она необычная, непривычная. И единственная претензия, не претензия, которая у взрослого человека может возникнуть, что слишком все хорошие, слишком идеальные герои, слишком не похожи на нашу реальную жизнь. Но идеалистическая такая немножко вещь, на мой взгляд. Хотя жесткая реальность жизни присутствует, но как-то очень уж далеко, очень как-то. Ну, вообще, вот я говорю, что герои, конечно, идеальные, и там и любовь, там и дружба, там и преданность, и жертвенность, и все там есть.
Но вообще здесь, если бы, допустим, еще добавить реалии таких наших вот черненьких, то получилась бы, наверное, такая чернушная, очень тяжелая вещь. То есть она без того, в общем-то, многих пробивала. Это и по детям мы видели, и по взрослым. Вот, я думаю, что здесь действительно, может быть, и не стоило даже добавлять настоящих наших реалий, потому что это испортило бы вещь просто.
А вам кажется, какой это, если это не фантастика, какой это жанр? Мне кажется, раз это в ходе, вот предполагается, что это в ходе каких-то экспериментов, вот эта болезнь с детьми приключилась, то все-таки в какой-то степени антиутопия какая-то?
В какой-то степени действительно, потому что у меня сразу были параллели с совершенно реальными современными детьми, которые растут вот как в закрытых капсулах, то есть у них есть мама, папа, есть очень-очень много хобби, есть замечательная школа, и им некогда выйти на улицу и посмотреть, что такое жизнь. Вот, и они, когда столкнутся с ней, они могут оказаться абсолютно в такой же ситуации, несмотря на то, что они не старички и они не уроды. И точно так же, может быть, современные многие дети могут реагировать и действительно на людей с какими-то физическими отклонениями. То есть мне показалось, что это, в общем-то, достаточно реалистичная такая вот вещь. Ну, на совсем таком вот ярком примере просто показано.
Да, тут можно более широко. Это отношение к любым инвалидам, хромым, там, каким угодно, в общем.
К людям с ограниченными возможностями, да, так скажем, да. Эта вещь тоже выходит, вы сейчас сказали, да?
Да, в январе она должна быть уже.
Ну, вот вы бы рекомендовали, наверное, подросткам, да? Скорее,
конечно,
девочкам, как
конечно.
Мне кажется,
это уже, да? Это уже не младший школьный возраст, это уже более старший. Каравелла, прочитав финалистов, мы возили ребят в клуб, они очень много общались. Больше всего впечатлила их именно эта повесть. Они
Давайте еще раз назовем автора, название, вдруг кто-то захочет записать, потому что у нас ведь после Нового года начинаются длинные школьные каникулы, и многие родители будут озабочены, чтобы дети не только развлекались, сидя у телевизора, но и что-то почитали.
Это Юлия Лавряшина «Улитка в тарелке». Вот. И последний лауреат, кого мы еще не назвали, это Роман Федин. Роман Федин из Тулы, и у него не было ни одной публикации прозаической. Эта вещь была самая первая, такая большая, серьезная его вещь. И самый главный подарок, который он получил, это даже были не деньги, это была публикация в журнале «Урал». То есть он уже подержал свой печатный текст в руках.
А там какой жанр? Совсем для детей или для
подростков? Как большой рассказ или маленькая повесть называется «Один день Дениса Ивановича». То есть ребенок из детского дома в семье, и вот он, как он проживает день, что он переживает, с какими приключениями сталкивается, какие мысли у него возникают. То есть один день с утра до вечера ребенка, который наконец-то и счастлив вот в этой вот своей новой семье.
А вот вы мне еще, Оля, присылали повесть «Щи».
Это мой любимый автор из финалистов, поэтому вообще о Евгении Басовой я могу говорить очень много. И вот буквально совсем-совсем недавно она выслала рукопись, которая называется «Доча». Это уже для взрослых, это совершенно пронзительные вещи у Жени, они очень необычные. Они, как ей сказали в одном издательстве, абсолютно не гламурные.
И не формат, наверное.
Не формат совершенно, говорят, да? Поэтому у нее нет ни одной книги. И ее можно прочитать только на диске, который мы сделали. Сделала нам издательство «Генри Пушель». Это электронная книга с текстами всех финалистов. И в библиотеках наших городских она есть. То есть это можно взять и прочесть.
А в интернете нигде не выложены эти произведения?
У нее есть что-то выложено, но вот этих вот нет.
Угу.
То есть мы очень надеемся, что, наверное, в скором времени все-таки сумеем продавить издательство, и хотя бы что-то где-то выйдет.
Ну, опять же, вот расскажите в двух словах сюжет, тематика, жанры, чтобы наши слушатели имели представление.
У Жени даже две повести было выслано на конкурс, как бы сборник. Это «Щи», «Уезжающие, остающиеся», расшифровывается название, и «Цепочка из рукопожатий» или «Сто лет». «Щи» — это рассказ о...
Это рассказ или повесть?
Ну, маленькая повесть или большой рассказ. Да, вот сейчас, кстати, вот сложно очень, конечно, это как-то определить по жанру. Это рассказ о том, как девочка, старшеклассница, мечтает вырваться из своей семьи, из своего маленького города, как ей очень тяжело здесь живется. Мама прикладывает все усилия для того, чтобы ребенку было хорошо. Но так как папы у них нет, получается не так, как хотелось бы, наверное, ребенку. Она учится в элитной школе, и она не вписывается в эту элитную школу. И она мечтает о папе и думает, что было бы, наверное, все немножко по-другому, если бы он у них был. И именно проходит вот эта вот линия, уезжающая, остающаяся, что как вообще можно смириться с той жизнью, когда живешь? Можно ли с ней смириться? Можно ли остаться? Можно ли остающимся здесь остаться? То есть повесть очень серьезная, но читается она очень легко. И точно так же вторая ее повесть — это «Сто лет». Это рассказ женщины, которой вот-вот должно исполниться 100 лет. Она слепая, но она видела очень много. И она рассказывает медсестре и ее детям о своей жизни, как она встречала Маяковского, как она видела царя. То есть это не стандартные воспоминания о каких-то таких значимых личностях, а очень такие бытовые, под необычным углом поданные, и через них раскрывается именно вот эта вот женщина, и раскрываются главные герои, ребенок и его мама, которые приходят лечить вот эту вот бабушку. Ну и надо сказать, что у Жени очень правдивые повести. Там, если человек болеет, то он болеет. Если ему суждено умереть, то он умрет. То есть там нет никакого снисхождения к читателю, сколько бы лет ему ни было. Повести очень реалистичные.
У нас вообще ведь сейчас, как мне кажется, вот эта ниша практически не занята. Повести и рассказы для подростков, в которых речь идет о каких-то типично подростковых проблемах взросления. Вот то, что раньше был Алексин, например, да, я помню, я в подростковом возрасте зачитывалась. Целая была вот эта библиотека «Пионера», где было достаточно много вот таких вот именно подростковых каких-то повестей. Сейчас, как мне кажется, в основном все-таки фэнтези
вот
для подростков.
Совсем даже нет. И за этот год мы убедились, что подростковых вещей, хороших, сильных, очень много.
Просто мало издают.
Не издаются. Да, вот одна из финалистов, Аня Ремис из Санкт-Петербурга, у нее в финал прошла повесть «Новая Атлантида», но также она высылала, показывала свою повесть, которая называется «15». Это повесть о девочке, которой 15 лет, которая ждет свою светлую любовь, но которая встречает постоянно на каждом шагу какую-то грязь, какие-то очень такие некрасивые отношения, но продолжает мечтать. То есть, вот, мне кажется, очень актуальная вещь, издана была только в сборнике. Точно так же у Тамары Михеевой, но тут мы уже говорим не о конкурсе, а Тамара Михеева, член жюри. Есть несколько повестей о ребенке, который вот взрослеет, который вот уже вот-вот станет взрослым. И они все тоже лежат.
То есть это проблема издательств скорее, а не писателей. В этом смысле, что мы хотим, то мы и будем читать. То есть если мы захотим увидеть и прочитать писателей с периферии, ну, если бы Москва задалась такой целью, например, то мы бы увидели очень много, вот если взять всю страну в целом, новых имен, новых и рассказов, и повестей. И опять же, если мы по жанру хотели бы видеть маленький жанр, вот рассказ, то тоже писатели бы очень много чего написали. Они оказываются действительно в каких-то неестественных немножко ситуациях и условиях, когда рассказы вроде бы и могут быть написаны, и пишутся даже, но они лежат, они, потому что кроме маленьких журналов, журналов-то у нас тоже очень мало, практически рассказы эти никуда не предложить, издатели их не возьмут.
А может быть, издатели руководствуются простой мыслью, что уже сейчас подросткам это не нужно, что они не читают, что они целиком погружены в виртуальный мир, и им ничего этого не нужно?
Мы даже задали издателю такой вопрос прямиком, вот так вот спросили. Да, и издатель ответил: так ведь это же не читают, сказал нам издатель издательства «Росмен», на что челябинские библиотекари взяли его под локоток, затащили в библиотеку, собрали всех библиотекарей Челябинска, это буквально вот на прошлой неделе было, и рассказали, что читают, и приходят в библиотеку, и спрашивают, и в школах читают, и это нужно. Но, как Надежда Анатольевна Капитонова, один из старейших библиотекарей Челябинска, рассказывала мне после этого, что мы говорим на разных языках. То есть вот есть читатели-библиотекари, есть издатели, это совершенно два отдельных мира.
Разговор интересный. Библиотекаря с издателем надо написать, поэму, да?
Да, да, то есть непонимание полное.
Ну, как ни чудовищные интересы не соприкасаются иногда даже. Иногда
но
даже
у них чисто коммерческий интерес,
это
понятно?
Нет, в том-то и дело. Вот самое удивительное, я просто знаю много историй, я знаю практически всех самых-самых больших издателей. Мое мнение, что они не должны просто заниматься, видимо, этим делом. То есть торговать там шубами, джинсами, это действительно их.
То есть они просто ничего не понимают в литературе, эти люди?
Да, мягко говоря, так. Вот на самом деле в это все, к сожалению, упирается. То есть у них есть какое-то свое суждение, и они просто сводят риски к абсолютному минимуму, даже не пытаясь устраивать какие-то полигоны имен, новых книг. Им это неинтересно. Они знают, что самое проверенное – это вот фэнтези, детективы. Ну, а все остальное постольку поскольку.
Детские ужастики.
Детские ужастики, да.
Аналоги взрослой литературы, такой гламурной, но в пересказе, в варианте для детей. То есть вот женщина читает любовные романы, но что-нибудь такое для девочек. Мужчина читает детективы и там триллеры, а тут, значит, детские ужастики и так далее.
Мы совсем вот недавно попали со Светой Лавровой в очень интересную историю, когда наша совместная книга, причем это детектив, но детектив веселый, там совершенно счастливая семья в центре этого
детектива. Что уникально, да.
Да. Он вышел в финал конкурса. И все, кто читал, им очень понравилось. Понравилось издателю, понравилось всем остальным в издательстве, понравилось всем редакторам, понравилось им родственникам и их детям. И когда мы спрашиваем, ну и что дальше, то есть мы это дело издаем, он говорит: а вы знаете, вы ни в какую серию не входите. Да, мы хохотали, мы ехали в метро, мы читали, все хохотали, но мы не знаем, как это потом продавать. То есть есть, видимо, какой-то шаблон, который издатель или финансовый отдел в издательстве вкладывает книгу. То есть для какого возраста? Совершенно для определенного возраста должна быть книга. Если там действует ребенок 5 лет, то это должен быть ребенок 5 лет и больше никто. И сейчас вот в скором времени вы увидите, что полки в книжных магазинах перераспределятся. То есть будут книги расставлены по возрастам. Это такая тенденция, западная тенденция, на которую обращают внимание и наши магазины. И хотя западные писатели против этого категорически возмущаются, но вот тут вот, видимо, бесполезно бороться.
А то, что дети совершенно разные бывают,
это никого не интересует. Но когда человек приходит в магазин, ему некогда стоять и разглядывать столько книжек. Он подойдет к книге, на котором написано там цифра 14, возьмет оттуда книгу, на которой написано «для девочек», возьмет оттуда с этой полки книгу, на которой написано «любовный детектив», и уйдет совершенно осчастливленный. Ну, вот это вот представление издателя для того, чтобы упростить как бы жизнь читателю. А то, что читатели разные, а то, что читают они хорошие книги, это абсолютно уже какой-то, получается, другой разговор, уже вот наш, между нами.
Так и вкусы-то у детей ведь совершенно разные. Один ребенок уже в 5-6 лет читает то, что, ну, подростковую литературу, а другой и в подростковом возрасте еще не дозрел до этого.
На самом деле это вообще страшная вещь, потому что ведь будет опять какое-то такое вот разделение, то есть, а ты берешь книги с полки, там, которые для 8-летних, а тебе уже 9, да, вот, то есть ребенку нельзя будет опять шагнуть ни вправо, ни влево, нельзя быть индивидуальностью, его опять в какой-то шаблон запихали. Это к страшным вещам, наверное, может вообще привести вот такое.
Ну, будем надеяться, что, может быть, в библиотеках такого хотя бы не будет, вот такого,
будем надеяться.
Сортировки такой книг.
Ну, библиотекари как раз пока остаются нашей такой надеждой и оплотом, потому что во многих библиотеках мы видели, как раз библиотекари являются такими гидами, проводниками, которые и могут и посоветовать, и определить, опять же, что стоит, что не стоит, и какому ребенку. Но вот это печально только, что у нас библиотекари подменяют функции теперь и родителей, и школы, и государства на самом деле. Поддержки-то никакой они тоже не имеют. То есть люди, как мы узнали, вот в Скандинавии, в Европе и в Америке, библиотекарь – это очень престижная профессия. На конкурсной основе туда принимают людей. И зарплату платят тоже весьма-весьма приличную. У нас это энтузиаст, который там, не знаю, просто на какие-то крохи вынужден выживать. Поэтому чудо, что они еще вот так относятся к детям.
И спасибо им за это.
Спасибо,
да.
Конечно.
Оль, что еще про конкурс могли бы рассказать? Интересно, как принималось решение? Кто выбирал? Кто в жюри был? Давали ли это детям читать, целевой аудитории, так сказать?
Дети читали, то есть вот как Каравелла читала финалистов полностью, но влияние на решение жюри не оказывало. В жюри были, конечно, председатель Владислав Петрович, и последнее слово было за ним. То есть это, так как премия носит его имени, здесь, в общем-то, претензий никаких и не должно было быть. Олег Райн, Светлана Лаврова, Елена Габова, Тамара Михеева. Это члены жюри, в общем, которые самые-самые-самые лучшие книги для нас выбрали. И мне кажется, что мы не ошиблись. Хотя вроде бы много было хорошего, очень много. Но вот победили вот эти вот 12 человек, и из них четверо.
Давайте еще назовем еще раз финалистов и произведения, наверное, да, которые победили.
Давайте. Юрий Легун, «Карасенки-поросенки», Елена Ракитина, «Похититель домофонов», Роман Федин, «Один день Дениса Ивановича», Юлия Лавряшина, «Улитка в тарелке».
То есть сейчас в скором времени можно все-таки в магазинах уже спрашивать? Или на скорое время надеяться?
«Один день Дениса Ивановича», 10-й номер журнала «Урал». Угу. То есть это можно, сейчас «Урал» можно купить в магазинах, стало наконец-то у нас в книжных, и можно купить в редакции, можно читать в библиотеках. Елена Ракитина, «Похититель домофонов», распродан. То есть мы привезли где-то 4 последние книги, буквально на конкурс дарили.
Но в библиотеках,
может быть, да.
Но в городских.
Тираж был небольшой. Но
а до областных могла она дойти?
Мы не увидели ни в одной библиотеке ее. Поэтому вот то, что Елена привезла, подарила, в областной библиотеке должна быть обязательно книга, в муниципальном объединении в Герценке тоже должна быть обязательно ее книга. «Карасенки-поросенки» мы ждем. Но надо сказать, что уже сейчас вышла другая книга «Боцман-бурундук. Кот и крыса». у Юрия Легуна. То есть она уже в продаже. Презентация вот будет у них в Москве. А «Карасенки, поросенки» есть диск. И вышла... Ну вот в продаже я тоже ее не видела. Илья Муромец и «Сила небесная». Тоже у Юрия Легуна. Тоже такая достаточно серьезная, хорошая детская книга.
Но это аудиокниги вышли?
Нет,
да?
это напечатанные,
книги,
совершенно замечательно бумажные, да. Поэтому вот так вот. Ну и Юлию Лавряшину тоже ждем в январе. У Юлии Лавряшиной еще много книг. Она автор такой уже достаточно хорошо публикующийся, но «Улитка в тарелке», мне кажется, что ее не сравнить с остальными детскими книгами, что она...
Ну, это ее удача, конечно.
Конечно, хотелось бы, чтобы все эти книги можно было увидеть в какой-то отдельной электронной библиотеке. Вот
да,
если была
да,
какая-то подростковая библиотека.
Вы можете прийти в Малую Герценку, и там есть диск с этими книгами.
Нет, я имею в виду в интернете.
В интернете.
У нас ведь дети сейчас все интернетные, они ведь скачивают, читают с телефона,
да,
с смартфона.
Вот это одно большое дело, которое мы в этом году осуществить не смогли. Мы не сделали свой сайт, потому что много сил ушло вот на сайт Крапивин, на подготовку конкурса, но я думаю, будет потихоньку дальше.
Тут все решается. Упирается опять же в кошелек товарищей писателей, которые и так у нас и на Украине, и в Белоруссии, и в России, к сожалению, на положение тех же самых библиотекарей. И вот появление электронных таких версий, это, с одной стороны, благо, конечно, потому что это просто массовый читатель, возможность, наконец, донести свою литературу.
С другой стороны, вы лишаетесь,
да, мы лишаемся совершенно гонораров, даже тех мизерных гонораров, которые могли бы...
Тут приходится выбирать между гонорарами
и... А писать просто перестанем. На самом деле, к этому все идет. К сожалению, вот к этому идет писать.
Потому что писательство станет хобби только, да?
А оно хобби не станет. Вот,
ну как, если на это не проживешь, куда деваться?
Да, вот особенно сейчас на это не прожить. Либо будет качество такое, что уже не пожелаешь читателю таких книг.
Оль, вы принесли еще много книг с собой? О чем-то хотели более подробно рассказать?
Да, я вот как раз хотела рассказать даже не о книге, а о журнале. Журнал называется «Богдан», и, наверное, слушателям «Радио Воскресенье» он даже немножко известен. Его выслал как раз Юрий Аркадьевич Легун нам показать. И журнал «Богдан» — журнал очень небогатый.
Но это украинский журнал,
он выходит в Днепропетровске, да, выходит на русском языке. И, в общем, они хотели бы, чтобы он доходил и до Екатеринбурга. То есть, если вдруг есть кто-то желающий этот журнал тут выписывать или каким-то другим вот образом покупать.
Но то аудитория какая-то детский, подростковый.
Это детский журнал. И в журнале, я думаю, что тоже слушателям как раз вот этого специального радио будет интересно, очень много о православии. То есть, есть совершенно специальные для этого в нем рубрики.
А может быть, просто назовете индекс подписной? Журнал красивый, издан очень хорошо, я смотрю, что полноцветный,
да,
он на хорошей
он
бумаге.
Подписной индекс 01614.
Фактически это детский православный журнал.
Детский православный журнал,
то,
да.
То, что у нас с этим есть... тоже ведь выбор не такой большой, именно детских изданий православных.
Еще я принесла два сборника. Вот тоже по поводу, где читать современных авторов. Один сборник – это издательство «Дитгиз». Называется, на первой страничке написано «Как хорошо», на второй «Как хорошо уметь», и на третьей «Как хорошо уметь читать». Вообще, это такое уникальный проект издательства, когда издательство достаточно бедное, не может издавать каждого автора отдельно. Вот они в кучку собирают современных молодых авторов и делают такие вот сборники. Я думаю, что до нашей библиотеки он тоже дойдет. Здесь очень много совершенно неизвестных писателей, совершенно неизвестных авторов. Кто-то посильнее, кто-то послабее, но каждый читатель, может быть, сделает какие-то свои открытия. И сборник, который, не знаю, не буду обещать, будет ли он в библиотеках, у меня буквально вот один экземпляр, это собрание произведений лауреатов литературно-педагогического конкурса «Добрая лира», называется «Искать мечту». Вот этот вот сборник... Ну, достаточно равномерный, то есть очень сильные вещи, и авторы точно так же очень малоизвестны. Хотя вот вроде Станислав Алифер известный у себя автор в Чувашии, да, а мы вот его практически здесь не знаем. Евгения Ярцева, тоже Елена Габова. Мы Елену Габову недавно привозили к нам в гости. Мы были с ней в Челябинске и в Тюмени. Она привозила свой новый сборник «Маленькие школьные повести о любви». Показывала его. Вот тоже совершенно девчачье чтение для тех, кому 14 и старше. «Маленькие детские маленькие повести о школьной любви». Сборник Елены Габовой, сборник повестей.
Оля, а где еще можно узнавать вот о новых книгах детских, подростковых, которые выходят и которые мало известны? Имена писателей, имена авторов не на слуху, и приходя в магазин, большинство родителей просто не знают, что на это нужно обратить внимание. Вот где бы можно было действительно подчеркнуть какую-то информацию об этом, прочитать отрывки из этих книг, чтобы иметь какое-то представление, увидеть обложки?
Пока грустный ответ, пока только библиотеки. Да, пока только библиотеки, с которыми мы очень тесно работаем, и свои книги привозим, и другие книги привозим. И сейчас мы по библиотекам начинаем рассылку каталога книжного, то есть там наши книги и книги, которые наших друзей, которые, в общем-то, мы могли бы предложить библиотекам купить.
Но со временем у нас тоже появлялась такая идея, видимо, когда накопится достаточная статистика, то интерес, конечно, вот подобие каталога выложить в интернете, и вот в нем как раз то, о чем мы говорили, то есть какие-то отрывки, имена, а главное вот наша рекомендация, ну вот мы так самонадеянно могли бы попытаться рекомендовать действительно тексты, достойные для тех или иных возрастных категорий.
Потому что тут, грубо говоря, не хватает рекламы, конечно. Да? Пусть это проза жизни, но что делать, если в такое время живем? Когда всему хорошему, к сожалению, тоже нужна реклама, потому что иначе невозможно соперничать вот с потоком этой коммерческой литературы.
Ну, нужно, наверное, все-таки иерархию ценностей. Вот все равно к этому придем. Вот инновационный форум в Москве состоялся, в Сколково. Я краем уха, краем глаза посматривал. Там спорили все время власть, бизнес, наука. Наука, бизнес, власть. А культура там промелькнула буквально вот считанные разы. Вот. И опять же так служебно, и видно было, что, в общем, люди пока еще не дошли. То есть они верят в науку, верят во что-то, но не понимают, что это никакая нанотехнология людей не спасет. Потому что пока мы живем желудками и гениталиями, ничего хорошего не получится.
Оль, в этом году что-то вышло у вас, вот у Олега, вот о чем мы можем сказать в эфире из книг?
Ну, вот. у Олега мы в ожидании, в очень большом ожидании, что вот-вот, но я думаю, вот сам, пожалуйста, расскажи про свою книгу.
Ну, поскольку Олег Райан занимался журийными делами, это сразу три жюри, и не получилось ничего издать, хотя, в общем, это не моя вина, тут просто-напросто у издателей не получается. Послекризисные дела и так далее, и так далее. Но в первом квартале выйдет книжка «Человек Дейтерия», и вот я думаю, что будут презентации в наших, наконец, магазинах, потому что с магазинами нам тоже надо, видимо, смычку какую-то укреплять и просто организовывать, потому что продавцы, они, в принципе, тоже должны превращаться вот в таких же библиотекарей, проводников. Потому что иначе вот те, кто приходит в наши магазины, они, конечно, теряются. Выбирать очень сложно.
Ну и потом встречи с авторами, автограф-сессии, как без этого?
Вот об этом мы тоже думаем, но просто-напросто тут надо придумывать какую-то форму, чтобы это было интересно и магазинам, и авторам, и самим посетителям магазинов, чтобы был какой-то толк.
Так ваша книга адресована подросткам или это взрослая вещь?
Да, то есть моя все-таки аудитория, это начиная где-то от 13 лет и до 60, 70, 80. То есть, в общем-то, мне интересно как раз накрыть вот весь этот ареал возрастной. То есть, когда мне говорят, что прочитал там сын, а потом папа, а потом мама и еще бабушка даже, то это вот самая лучшая оценка. Значит, что-то получилось.
О чем книга? Можно в нескольких словах сказать?
А вот о бабушке, о дедушке, о папе, о маме и о их детях.
Ну, о семье деле, большой.
Да. То есть семейные проблемы. А семейные проблемы, они пересекаются и с общегосударственными. Сейчас мы в очень плотной связке.
Оля, у вас как дела обстоят с изданием ваших книг?
У меня вышла очень тоненькая, но очень симпатичная книга, которая называется «Место силы». Эта книга... Вот что интересно, да, тоже перекликается. Это книга о семье, и причем рассказана история семьи тремя детьми разного возраста. Книга о кризисе, о том, как, ну, обычные проблемы: стало не хватать денег, стало не хватать взаимопонимания в семье. И семья ищет выход из этой ситуации. Каждый ребенок придумывает свой выход, но случается так, что они попадают в место, которое называется местом силы. Его все знают, это Аркаим, там, где много странного и много жуткого, и много приятного и неприятного, да. И вроде бы они, может быть, даже думают, что вот оно, то самое место силы, и сейчас я загадаю желание и положу бумажку под камешек, и все сбудется, и вообще все будет здорово. Но на самом деле вот именно там они понимают, что нет, что так это не работает, что это все на самом деле не так просто, и место силы где-то в другом месте. И в результате действительно оказывается, что место силы внутри человека, и все зависит, в общем, надо, все причины, вот так вот правильно будет сказать, надо искать в себе.
Но это, опять же, подростковая литература?
Эту книгу читала моя дочь 3 раза. Сказала, что каждый раз открывала что-то новое в ней. Но это не совсем, чтобы младший школьный возраст. Ну, вот с 5-го, наверное, класса, в общем-то, ее читать можно.
А где вышла, в каком издательстве?
Это издательство тоже молодое, начинающее, Генри Пушель. Называется «Наши большие друзья», которые нам сейчас
опять
во всем
же в Москве
помогают. Нет, это Нет. издательство местное, большие угу. у нас на них надежды. Угу. Вот. И у Светы Лавровой, наверное, нужно сказать, вышла книга тоже в Екатеринбурге, в издательстве «Сократ», «Эльфы военного городка». Это, как всегда, смешная и веселая сказка, как обычно пишет Света, все в ее традициях. О том, как открывается холм один раз там в 1000 лет, и как появляются гномы, но оказывается, что над их холмом стоит военный городок, в котором очень много проблем, в котором тоже кризис.
Эльфы или гномы?
Эльфы, конечно, эльфы военного городка, действительно, да. Это, видимо, друзья. А вторая повесть в этой же ее книге называется «Год змей» или «12 вечных вопросов». Эту книгу Света начитала на диск, и сейчас мы можем даже предложить тем, кто, ну, уж совсем никак не читает, это прослушать. Это история про маленькое трехкомнатное королевство, где каждый месяц решается какой-то глобальный вопрос. Ну, например, в чем смысл жизни, или куда почти пойти учиться, или я на свете всех милее, и прочие вот такие вот вопросы, которые возникают в течение жизни человека, очень весело, забавно решаются жителями вот этого вот королевства. У других наших товарищей, у Елены Габовой, я тоже уже сказала, вышел сборник «Маленькие повести о школьной любви». И у Тамары Михеевой вышла книга, она называется «Две дороги, один путь». Это сборник повестей для младшего и среднего школьного возраста. Это уже Москва.
К сожалению, только вот это все далеко. Даже Челябинск – это уже книги зачастую недоступные. А уж Лена Габова, писательница Коми, и книжки, которые у нее там и переиздают, и каждый год ее выбирают писателем номер один, которые переводили в Японию, Скандинавию, но вот до нас они не доходят. До Японии ближе, чем до Урала.
Да, с одной стороны, это, конечно, какой-то свет в окошке же должен быть. Нет, давайте нет, уже он, перед Новым годом.
Нет, он есть на самом деле. И то, что премия состоялась, я считаю, что это просто чудо, что все получилось. И ребята,
да еще нашлись такие спонсоры, которые выделили, в общем,
очень
премию.
Очень благодарны мы нашему депутату Камскому, который помог с подарками нам здорово, и комитетом по культуре и образованию Тюменской области. То есть у нас были помощники городские, компания «Юнисофт» нам здорово помогала, и вот из за пределами области. Мы не ожидали, что все будет на таком хорошем подъеме, на хорошем уровне. Ребята уехали воодушевленные, они Владиславу Петровичу дали клятву, что будут писать, будут стараться. И, может быть, вот стихотворение, посвященное вот этому конкурсу, именно книгам. «Домой примчался, словно скороход, скорее сделал с колбасой бутер. Читать, все остальное подождет, портфель в углу и выключен компьютер. Какой компьютер, я не разберу, когда враги плетут свои интриги. Нет, я не променяю на игру живые приключения этой книги. Ах, мама, ну какие макароны, какой еще малиновый компот, когда у нас слабеет оборона и неприятель спуску не дает. Уроки, да, конечно, я успею, там стих Есенина, подруга чьих-то дней. Но надо ж показать тому злодею, что мы намного лучше и сильней. Вдруг чувствую, что на меня сквозь строки глядит герой, с которым я дружу. «А ну, садись немедля за уроки, не то я все Крапивину скажу».
Чье стихотворение?
Это стихотворение Ани Игнатовой, поэта, у которой тоже пока нет ни одной книги, но вот-вот-вот-вот ждем. Это поэт из Санкт-Петербурга, очень совершенно замечательный.
А что за газета перед вами лежит?
Перед нами газета «Наш большой друг». Это газета, газета «Тихая минутка». И произведения финалистов, произведения лауреатов можно было в ней прочитать в течение года. И мы будем продолжать их печатать. Она бесплатно разводится по школам. То есть многие ребята,
по Екатеринбургу.
Только, да, по Екатеринбургу, к сожалению. И к Новому году, чтобы создать настроение вот из самого свежего номера, мне тоже хочется прочитать, опять же, Аню Игнатову «Письма Дедушке Морозу». Письмо от Ябеды. «Здравствуй, Дедушка Мороз, я Морозов Славка, я пишу на всех донос, то есть, тьфу, заявку. Я надеюсь, будет мне за такое рвение сноуборд и портмоне, и никак не менее. Димка Дымов обормот укусил, негодник, ты ему на Новый год подари намордник. Кольке Носову платок, он сопливый слишком, Таньке Гринч молоток, пусть забьет на Гришку. Витьке Маслову фундук и рулет с корицей, Витька Маслов лучший друг, должен поделиться». Стасу обруч, он того, не проходит с двери, а Егору ничего, он в тебя не верит. А также есть письма Дедушке Морозу от юной блондинки, официальное письмо, отчет и письмо от самого ленивого бездельника. «Здравствуй, делай за меня все задания». Во как много написал. До свидания.
А теперь давайте, Оль и Олег, пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям к Новому году и к Рождеству. Как детские писатели, у вас должно быть пожелание какое-нибудь небанальное.
А я вот подгляжу у нашего любимого поэта Николая Петровича Шилова. Там новогоднее поздравление такое. «Посылает рыбка рыбке поздравление на открытке. С Новым годом, то да сё, у меня нормально всё. Свой аквариум, тепло, телек видно сквозь стекло. В наступающем году непременно в гости жду. Мух сушёных поедим, сериалы поглядим». Я желаю слушателям нашим почаще в гости ходить в новогодние праздники, а не сидеть дома у телевизора.
У меня пожелание будет, наверное, все-таки банальное. То есть я желаю большой-большой дружбы с родителями, с друзьями, с книгами и вообще с этим миром, с которым, ну, каждый, наверное, открывает, в общем, свои какие-то ключики в этот мир. И чем больше этих ключиков, тем как бы и жить и интереснее, и веселее.
Вас тоже с наступающим Новым годом. Я напомню, что у нас в гостях была председатель Содружества детских писателей Ольга Колпакова и детский писатель, опять же, уральский, Олег Райан. Спасибо вам большое, что рассказали, что происходило в Содружестве детских писателей, о конкурсе на международную литературную премию имени Владислава Крапивина, нашего земляка, который, к сожалению, сейчас от нас уехал в другой город. Спасибо вам, успехов вам творческих, конечно, пожелание банальное, но всегда, наверное, актуальное.
Актуальное, да, действительно.
Всего
спасибо
вам доброго.
Большое.
Спасибо
Всего
большое.
Доброго.